Так как эксперимент был опасен, на борту «Спейсера» находились, кроме экипажа, всего 6 человек. Директор УАЗ, комиссар службы безопасности, Кузьма Ромашин, конструкторы Паньтау Гредос и Лю Тау и Хасид. Все они занимали места в кокон-рубке корабля, имевшие дополнительные контуры защиты, а не в зале визуального контроля, как обычно. Кузьма, естественно, волновался, однако интеллектуальная и психологическая усталость притупили его чувства, и вел он себя почти так же сдержанно, как дед. Кокон-рубка «Спейсера» — самый современный из машин пространства, созданных людьми в последнее время, могла вместить 20 человек, и для каждого создавалась своя органелла — ниша индивидуальной информационной аудио-видеообработки, создающая впечатление безраздельной власти над умным и мощным кораблем, над пространством и временем, над всеми объектами космоса. Когда включалось инк-сопровождение, у человека возникало удивительное ощущение парения в пустоте и владения колоссальными возможностями внезапно увеличившегося, наполненного энергией тела. И еще казалось, что он невидим и находится в космосе совершенно один. Кузьма уже немного привык к подобным ощущениям, но и его окрылял полет без опоры и веса тела, которым можно было управлять мысленным усилием. Мощный догнал Лангхаар, идущий в кильватере за молотоболом дьявола в пределах 5000 километров. Хорхе Луис, командир «Спейсера», вызвал коллегу и передал ему пожелание директору УАЗ подойти ближе для оценки опасности объекта. Командир Лангхаара, немец Ульрих, флегматично ответил отказом, имея задание от командора погранслужбы охранять объект и никого к нему не подпускать. Филипп Ромашин вынужден был выйти в эфир и лично засвидетельствовать Ульриху свое почтение, а также изменил приказ. Но и после этого командир Лангхаара не послушался директора и сообщил, что имеет предписание воспрепятствовать любому аппарату подойти к объекту ближе, чем на 5000 километров. «Кто вам дал такое предписание?» — осведомился Филипп и услышал ответ. «Министр безопасности Артур Мехти». В корабельном эфире, пронизанном каналами связи Спрута-2, стало тихо. Возразить Ульриху было нечего. Потом послышался голос Хорхе Луиса. «Мы можем уничтожить предателя или повредить». «Он не предатель», — сердито бросил директор УАЗ. «Просто выполняет приказ вышестоящего начальника. Придется идти к мечу шпугом. Нам надо подойти к нему практически вплотную. Может быть, рассчитать струну?» «Промахнемся. Риск есть, но минимальный. Мы уже ходили такими мелкими прыжками. Эта машина способна ювелирно просочиться сквозь игольное ушко». Филипп помолчал. «Сколько у нас времени на расчет и прыжок? Мой коллега вряд ли успеет доложить своему боссу о нашем своеволии. Все давно рассчитано. Тогда поехали». «Внимание! Приготовились! Уходим на нештатную струну!» Короткая темнота, сердце сжало чья-то беспощадная рука, свет в глазах померк и появился снова. Кузьма увидел впереди себя зеркальную стену и понял, что «Спейсер» вышел из струны буквально в сотни метров от мчавшегося к своей цели гигантского меча. К счастью, мотобол не использовал режим мигания, как его предшественники, иначе пристроиться к нему вплотную было бы очень трудно. «Запускаю зонды!» «Спейсер» выплюнул очередь шаровидных капсул, зонды с аппаратурой, которая должна была записать весь процесс битвы Паньтао с мотоболом. «Пошел объект П». Носовой отсек мощного раскрылся и освободил Паньтао. Для Кузьмы и остальных пассажиров это выглядело так, будто перед ними внезапно выскочил ниоткуда 20-метровый эллипсоид аппарата и начал удаляться, уходить к зеркальной стене, загородившей большую часть поля обзора. Приблизившись к поверхности мотобола, отражавший свет звезд и казавшийся пленкой ртути, подрагивающей от каких-то внутренних напряжений, Паньтао затормозил и остановился в 3 метрах от нее. Передняя часть аппарата встопорщилась чешуйками, эти чешуйки съехали воротником к середине корпуса, открывая пакет черных стержней диаметром с туловища человека каждый. Было странно видеть впереди зеркальную металлическую равнину, которая не имела массы и не притягивала к себе предметы и космические объекты. По сути, мечи дьявола представляли собой мыльные пузыри, пустые шары. И даже не шары, не материальные объекты, а свернутые объемы хронополей, подчинявшиеся иным физическим законам, законам зеркального мира. «Включаю инициацию!» Стержни засветились бледным, призрачным лунным светом, стали стеклянными на вид, начали удлиняться, пока не достигли зеркальной поверхности мотобола. Внезапно в эфире прорезался голос командира Лангхаара. «Сотый, я 31-й! Остановитесь! Немедленно покиньте опасную зону! Предупреждаю, если не подчинитесь, буду вынужден открыть огонь на поражение! Даю минуту!» «31-й, я 100-й!» — ответил Хорхе Луис обыденным тоном. «Вы мешаете проведению важной операции. Если откроете огонь, я вас уничтожу. Отойдите от объекта на 20 мегаметров». Молчание в эфире, чьи-то далекие невнятные голоса, серии тихих тресков, свисты, звоночки. Солнечная система под кораблями жила своей жизнью и не ждала каверс от пришельца. Да и конфликты между представителями спецслужб ее не волновали. Между тем Паньтао продолжал разворачиваться. Раскрылись боковые антенны, похожие на крылья бабочки, над ними из корпуса вытянулись пучки ало светящихся игл, образовали еще один воротник у основания стержней. Готовность к прыжку по умолчанию. Пошел импульс. Стержни, соединявшие зонд с поверхностью сферы зеркала, превратились в облачка искр, алые иглы вспыхнули ярче, и тотчас же бесшумная судорога передернула металлическую равнину.